Вот это вот оставление, оставление человеческого образа, который, если обращаться к христианскому вероучению, называется не как-нибудь, а как образ Божий, забвение его, превращение образования только в инструмент для достижения вот здесь, этого минутного чего-то такое. И все. Это, посмотрите, как губит. Губит уже не человека, и человека, и человечество. Нарушение законов, природных законов, я говорю, природных, то есть вот, бытийных законов, так просто не проходит. Это дело в высшей степени опасное. Нельзя играть с этими вещами. Но перед чем мы стоим, действительно, посмотрите наш телевизор, посмотрите наши рекламы, посмотрите наши журналы, уж не говорю, посмотреть интернет, во что, какую грязную, в какую грязь превращаем жизнь-то, Боже мой, какая там святыня, что творится. И чем грязнее, тем оказывается моднее. Кровь, насилие, жестокость. Ну что, какой фильм без этого видели? Порнография. Да разве возможно быть без фильма? Не пора ли задуматься, кто же может творить все эти вещи? И почему? Почему не воспитывать людей? Почему не воспитывать, не созидать этот святой образ, неописуемой красоты образ достоинства человеческого? Нет. С огромной силой внедряется грязь во всех формах. Жестокость, насилие. Неужели непонятно? Вон мы видим, что делается на Украине, и уже мы сжимаемся. Не дай Бог, такое возникнет. А откуда это? Это что, случайность? Это все тоже явление, которое здесь, по крайней мере, мы видим пока только вот в фильмах, телевидении, интернете. А этим же наполняется вся атмосфера жизни. Вот она, альтернатива образования. Вот два направления. Или мы действительно признаем, что действительно есть этот закон, высший закон бытия, который есть не только разум, но и действительно любовь, что этот закон можно нарушать? Можно, и еще как. Человек обладает свободой. И тогда он получает ответный удар от природы. От природы какой? Не только этой окружающей, только экологической, я говорю, экологической природы. Я говорю о природе еще экологии души, экологии духа. И тогда человек получает эту реакцию. И неминуемо, оказывается, получит. Потому что все развитие современной цивилизации идет именно вот в этом направлении. Надо же понять, что вот сейчас мы говорим, даже употребляем часто слово «духовность». Но оно может употребляться в двух смыслах. Духовность, если хотите, может пронизывать и созидать образ человека или разрушать его. Она же двояка, эта духовность. Она может быть высокой, которая возвышает действительно человека, делает его действительно богоподобным существом. То есть подобно какому Богу? Извините, я говорю о христианском Боге, Боге любви. А может быть духовность падшая, скверная, которая унижает человека и превращает его, даже трудно сказать во что. Вот по каким направлениям идет, если хотите, идут два пути, два способа, два направления. Но человеку оставлена свобода. Вот мы еще слышим, мы еще можем читать, еще мы знаем, что, оказывается, есть два пути. Еще мы знаем. И вы знаете, как всегда в человеке происходит то, о чем так сказал хорошо Достоевский. Это действительно гений. Гений не только как писатель, гений как мыслитель. Это удивительный человек, ведь его же эти золотые слова, прям всюду они звучат. «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Мы все время говорим о всяких нестроениях вне нас. И как жалко, что мы забываем, что происходит в самих нас. Ибо здесь самое главное. Здесь человек может приобрести то или другое. Может, вы думали, что я буду говорить об образовании, о том, как там химия, как там физика, да? Или как лучше лекции читать, семинары проводить. Ой, что вы, да. Об этом постоянно говорим. Какая методология, как нужно менять эти, какие программы. Ой, Боже мой, как помереть можно сразу. Если мы хотим, чтобы образование все-таки шло в положительном направлении, то нужно, конечно же, учитывать, по крайней мере, следующее. Путь такой – первое и необходимое условие. Образованным человеком является тот человек, только тот человек. Не тот, кто окончил 10 университетов, совсем нет. Только тот человек, у которого сформировалось мировоззрение, имеет мировоззрение четкое, обоснованное. Я православный не потому, что сказал мне бабушка, дедушка, а вот почему. Я атеист не потому, что мне Карл Маркс сказал. Да. Вот. Да. А вот почему. Пожалуйста. Я считаю, первым и необходимым условием образованного человека это является действительно приобретение, выработка, осмысление им мировоззрения. Без мировоззрения нет образования, хотя бы я был трижды или четырежды доктором всяких наук. Что это такое? Мы с чего начали? Вон на площадь можно набросать материалу сколько угодно. И из них строить шалашки какие угодно. Человек, только обладающий мировоззрением, еще раз повторяю, обоснованным им. Вот аргументы, вот основания, вот почему я верю в то, что есть Бог. Вот почему я верю в то, что нет Бога. Оба верующие, давайте поговорим. Поэтому я считаю, что в школе, в образовании, обязательно первым принципом образования должен быть принцип мировоззренческий. Если его нет, нет образования. Я бы сказал и о другом. Конечно, если говорить о школах, о средних школах, и, если хотите, и дальше, то, конечно, это образование должно обладать принципом каким? Я бы сказал, универсальности. Я объясню, что это такое. Слушайте, для того, чтобы я действительно имел обоснованное мировоззрение, я должен все-таки познакомиться с чем? Что такое христианство? Что такое буддизм? Что такое ислам? Правда же? Что такое атеизм? Причем не как познакомиться, а посмотреть на обоснованность, на те основания, на которых стоит эта вера. Понимаете? Все же это веры. Основания. О! Я хотя и познакомлюсь хотя бы с самыми такими основополагающими положениями. Вот это тогда мой образ, он будет уже не пустым мыльным пузырем, а я понимаю, почему я придерживаюсь вот этого мировоззрения, как необходимо человеку, выходящему в мир, особенно человеку, который оканчивает высшее, получает высшее образование, как необходимо, чтобы он знал, имел, во-первых, мировоззрение. То есть имел, что значит, во-первых, имел такое, да, мировоззрение, которое бы он которую он избрал, видя вот эти все прочие, и сказал: «Нет, я предпочитаю, я вижу, что атеизм имеет наибольшие основания». Например, вот так. Или буддизм, или христианство. Это уже, я скажу, вот это уже образованный человек. У него действительно есть вот тот образ, к созиданию которого он стремится, направлена жизнь и идет к этому. Я думаю, что вот этот принцип универсальности, он крайне, крайне необходим. Он просто необходим. И еще, конечно, в связи с этим хочется сказать, что, конечно, наше образование должно иметь характер, я бы сказал, ну, целостный в каком смысле? Нельзя же обращать все внимание на знания, просто знания. Еще на что нужно обратить внимание? На самовоспитание. На это, к сожалению, обращается очень мало внимания, а без этого он все-таки же необходим. Ну, человек, какой же он будет человек? Если пришла мысль, и он тут же раз. Пришло желание, и он тут же хоп. То есть что это такое? Он должен же понимать, должен, какой-то, должен происходить процесс воспитания. Но опять на каких принципах? Вот это очень важно. И эти принципы проистекают откуда? Исходят из мировоззрения. Ну вот, пожалуй, то, о чем я и хотел поговорить сегодня. Да. Может быть, у вас что-то будет, будут какие-то вопросы, недоумения, возмущение, несогласие, протесты. Но, слушайте, я ехал, я был уверен, что у вас тут нет гнилых помидоров и тухлых яиц, которые будете забрасывать. Поэтому я смело говорил о многих вещах.
Здравствуйте, Алексей Ильич. У меня один вопрос и одна попытка апологетики недавно канонизированного старца Порфирия Карса Клевита.
О, куда даже вы? Вот это я понимаю.
Я не совсем его хочу защитить, так как вы, я так понимаю, особо на него не нападали, а его книгу. Я думаю, это уже не первый, наверное, не десятый вопрос, который по поводу него вам задают, но на сей раз я с аргументами. И вот в чем они состоят. Значит, ваша, так сказать, критика его книги основывается на том, что в одном месте он пишет, в частности, о том, что нельзя просить Бога избавить тебя от какой-то страсти, что надо любить Бога и все. Ну, приблизительно такой смысл, да, что плохо просить Бога избавить тебя от какой-то страсти. Но в то же время вы сами иногда утверждаете, что наши страсти нужны нам для чего-то, и что, ну, в конечном счете, если я буду постоянно завидовать, да, просить Бога избавить от зависти, он не будет меня избавлять, возможно, это как-то смирит меня, и я увижу, что я себе представляю на самом деле. Возможно, идти и просить Бога о том, чтобы он избавил тебя от печенки, селезенки, я не знаю, головной боли, точно так же плохо, как просить Бога избавить тебя от зависти, там, гнева, еще чего-то, и что надо просто просить Бога помиловать тебя, конечно,
ну, я не знаю, насколько интересен этот вопрос для всех вас. Значит, я попытаюсь суть сказать. Значит, метод Порфирий, о котором говорит вот наш друг, да, действительно призывал не бороться со страстями. И это звучит, конечно, очень, очень, я бы сказал, сильно и вызывающе. Потому что таких призывов за всю историю святоотеческой письменности, за всю историю, если хотите, святости, которая была как раньше, так у нас на Руси, пока еще не было. Призывы были только одни. Мы должны бороться с этим. Должны бороться с этим. Обязательно. И обращаться к Богу за помощью. Я завидую. Зеленею от зависти, не могу. Исправиться не могу. Господи, помоги мне. Это естественно же, правда. Так же, как вот и болезни какие-нибудь. Да, я болею, я понимаю, что это со мной случилось. Это не страсти, кстати, совсем другая категория. Да. И здесь я могу, Господи, да, ты видишь, что бы я хотел, но да будет твоя воля. Болезнь сама по себе не является тем началом, нравственным началом, который можно оценивать отрицательно. Никакая болезнь меня нравственно не уродует. Слышите? А вот страсти уродуют. И поэтому вся церковная традиция, вся от начала и, дай Бог, чтобы до конца, всегда призывает к тому, чтобы мы действительно с этим боролись, обращались к Богу за помощью. Вот так. Поэтому вот эта мысль Порфирия, кстати, это нечто еще пока небывалое в православной традиции, небывалое, но она в высшей степени разлагающая для христианства, потому что все наполнено там – Бог – любовь, как и я сегодня говорил – Бог – любовь. Правда, в другом ключе только совсем. Бог – любовь, и не бориться с страстями. А что тогда будет, если мы не будем бороться? Во что мы превратимся все? Церковь постоянно призывает к этому. А в отношении того, что канонизация, я вам скажу, очень жалко, что Константинопольская церковь, которая в Стамбуле находится, патриархат, так? Так. Канонизируя его, ничего не сказала об этой книге. Может быть, эта книга была неверно передала его взгляды? Скажите, пожалуйста. Но необходимо же было сказать, что хотя вот его-то, за его жизнь мы канонизируем, но эта книга, извините, она совсем не соответствует церковному учению. Да какой церковному, Господи? Ну что вы, мы все знаем. Если я ненавижу кого, ну что? Не надо бороться с этим? Это что такое?
У меня короткий вопрос. Я бы хотел все-таки для себя выяснить, для всех, уникальность Христа, что Он сделал для нас. Потому что я в разговоре со своими товарищами постоянно встречаю такие аргументы, что Христос не был уникальным в истории человечества. Все-таки Он, как вы говорите, как Евангелие говорит, что изменил свою сущность через страдания. Вот. И мы должны все следовать за этим, в принципе. Значит ли это, что мы там предстоит страдания для того, чтобы изменить свою греховную вашу сущность? Вот. И что нас ждет на этом пути? И, в принципе, могли бы популярно объяснить, почему нужно было страдание, кровь самого Христа и его приход на землю? Это очень важно.
Ну, в чем уникальность? В чем уникальность его? Тут, видите, мы затрагиваем целый ряд таких аспектов, которые, с одной стороны, можно назвать только при условии, что разговор идет с христианами, которые верят в него, кто он. А уже другая категория можно назвать те его так сказать, ну, свойства, которые понятны для всех. Вот. Но я бы сказал о вторых сейчас. О первых уже говорить не приходится. Хотя, может быть, сказать, если для верующих, например, что Христос – это не просто человек, и не просто Бог, и не человек, а Бог, о чем мы можем найти, так сказать, разные, так сказать. Вот. А это Бога-человек. То есть это тот, в котором произошло вот это соединение божественных и человеческих природ. Вот таким способом. Это уникальное явление, которого никогда в человечестве не было. Это уникальность. Если говорить о чисто человеческих параметрах или свойствах, то скажу так. Апостол Павел очень хорошо пишет. Редко кто может согласиться умереть за своего, ну, сознательно умереть за своего благодетеля. Вот приговорили к смертной казни человека, моего друга или кого-то. И я согласен вместо него пойти. Есть такие? Да, есть. Это очень редкое явление, но это есть. А попробуй теперь. Я вот вижу, вот этот негодяй, который не знает, что со мной сделал только, и, может быть, с моей семьей. И теперь я говорю, я за него, вместо его нужно наказать. там, я не знаю, расстрелять или что с ним сделать, или четвертовать. Я говорю, нет, за то, что он мне все это сделал, я вместо него иду на казнь. Вот об этом пишет апостол Павел. Это действительно беспрецедентное явление. Именно уникальное, уникальное явление в филологическом даже смысле. Уникум. Один. Такого в истории еще действительно не бывало. А Христос пострадал, как об этом говорит христианство, пострадал именно за кого? За тех, кого называют общим словом грешники. Что такое грешники? Что такое грешники? С креста Христос говорит: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Это о ком он говорил? О распинателях, об этих первосвященниках, архиереях, богословах, которые над ним издевались, теперь потребовали распятия, и вдруг он молится за них. Вот что это такое? Найдите в истории. Такого не найти. Я просто говорю о чистом таком моменте уникальности. Да. Это действительно уникальное явление. И здесь мы соприкасаемся уже с таким образом, который действительно вызывает просто, я не знаю что, недоумение, изумление. Как это можно? И это можно было только при одном условии все это можно понять и принять. Что действительно воплотилось, то есть соединилось с человечеством во Христе сама та любовь, которая именуется Богом. Тогда можно понять, если это сама любовь, да, Христос и привел слова тогда: солнце или дождь светит и дождит на кого? На праведных? На всех. И праведных, и неправедных. И любовь, когда мы говорим о Боге, абсолютная, то есть ее нельзя сделать больше, потому что уже абсолют, ее нельзя и меньше, поскольку это Бог. Так вот, во Христе мы и видим эту уникальность, которую никогда в истории человечества мы нигде не встречали. За кого пострадать? Отче, прости им. Мы ведь могли бы побить же его камнями же, понимаете? Когда Пилат говорит: идите и вы делайте. Нет, приговорили к распятию, то есть к самой жестокой казни. Христос же это же все видел. И вдруг за них молиться? Причем это не просто же крест был, который его схватили там, он там пытался уйти добровольно, ибо это требовалось, добровольно, для этого, только для этого пришел, ибо это требовалось для того, что, сейчас я скажу только одним словом, для спасения человечества. Вот в чем уникальность его.
Скажите, пожалуйста, как понимать слова Христа? Молитесь, чтобы гонение ваше не произошло в субботу. О субботе понимание православного христианина, как он должен это видеть, как можно больше.
Суббота по иудейскому религиозному, подчеркиваю, законодательству, это был тот день, в который нельзя было работать, ничего делать. Даже сейчас, что мне рассказывали, будто просят даже зажечь выключатель соседа, просят, чтобы он включил там свет там, или выключил, будто бы даже такие вещи. Да, там есть был субботний путь, гонение в субботу. Что такое? Вы не можете с собой взять. Ничего нельзя нести. Что будет? У вас начнется голод, начнется жажда, и я не знаю, что вообще. Вот почему в субботу, чтобы бегство ваше не было в субботу. Молитесь, чтобы этого не случилось. Христианство этот закон отменило. Отменило этот закон. Нет, даже в воскресный день рекомендуется только, когда мы празднуем день воскресения Христа, и то, что в этот день что рекомендуется? Не занимайтесь пустой всякой работой, а займитесь чем? Займитесь хорошими вещами. Помогите кому-нибудь, навестите кого-нибудь больного или там старого человека. Так, почитайте что-нибудь полезное. Вот в каком смысле. Но нет такого строжайшего закона, за который человек просто будет наказан. Вот, например, в Израиле сейчас, это мне говорили, например, в новом там городе, так там попробуйте в субботу на автомобиле проехать. Что или перевернут, и все, или забросают там камнями, или что-нибудь. Вот в чем дело. Закон такой был. 7 дней, 6 дней делай, а день 7-й. Все. Прежде всего родители, конечно, должны этим заниматься. Прежде всего родители. Учителя бедные сейчас, вы же знаете, в какое положение поставлены. Ой, что-нибудь учитель поставил тройку, а тем более двойку, родители прибегают. Вы что моему ребенку? Мой ребенок лучший в мире и гениальный. А вы посмели сделать ему замечание. Вы знаете, что происходит-то? Какая беда! Сейчас нужно не детей воспитывать, а родителей. Вот в чем дело-то. Тогда может быть и решение этой проблемы.
Огромное спасибо вам за лекцию. У меня такой вопрос. Как определить свое профессиональное предназначение? Есть категория людей, которые в детстве как-то проявляют свои таланты. Но часто, получая образование, мы просто выбираем направление, например, гуманитарное или техническое. И получается так, что к 30 годам, например, таким образом как-то судьба складывается, попадаешь в струю, начинаешь работать, но в чем как бы своя, вот в чем, если мой, у меня талант, например, да, и как мне его найти, так чтобы эта профессия была, имела какую-то христианскую основу, вот как это понять?
Я на все вопросы отвечаю. Сейчас скажу вам, да. Значит, первое, если есть уже такие таланты, какие-то явные, которые проявляются очевидно, то желательно в этом направлении и получать образование, и затем работать. Когда нет ничего этого определенного и ясного, и нет конкретно выраженного желания, когда, тогда нужно смотреть так. Нужно выбирать, исходя из чисто практических соображений. Где вы считаете, что вы сможете, может быть, скорее всего, сможете действительно сделать то, о чем дана заповедь? «В поте лица твоего ешь хлеб твой». Многие ищут, как же, вот у меня вот тот, а может быть, я здесь, а вот тут я ошибся. Слушайте, вы должны знать, что нужно в поте лица добывать хлеб свой. И даже если попал не туда, ну что же, можно сменить на лучшее? Пожалуйста. Нет. Будем трудиться с терпением. Я бы хотел быть артистом, вот, и все. Но мне пришлось читать лекции, это ужасно. И до сих пор, смотрите, я шучу, конечно, не подумайте, что я артистом хотел быть. Так что нужно смотреть на это, если как вы с христианской точки зрения, в поте лица твой ешь хлеб твой. С терпением все и разумностью.
Игумника пишет, что слезы бывают ложными и истинными, и очень часто слезы бывают ложными. Вот не могли бы выяснить конкретно, что такое ложные слезы, что такое истинные слезы?
Ой, какие тонкости! Ладно, да. Истинные слезы он называет. Это те, которые у человека возникают, причем не обязательно внешние слезы, кстати. Бывает, плач внешний выражается, а бывает внутри человек, знаете ли, про себя вот рыдает, что называется так. Так истинными слезами называют это те, которые проистекают из понимания того, что вот чего я наделал. Нехорошего. Ну, грехи. Я действительно, вот я завистливый, как и ничего не могу сделать. Это действительно плач и рыдание, если хотите. Вот, это истинные слезы. А бывают слезы от чего? Я вспомнил, как вот меня обидели. Ой, слушайте, вы себе представить не можете, потекли у меня из левого глаза, целых 5 слез упало. Да. Или как меня хвалили там все и говорили восторг, и я от радости весь заплакал. Знаете, вот что такое ложный, то есть не имеющий никакого отношения к духовной работе человека. Чистые эмоции разного порядка. Это слезы ложные в каком смысле? В том, что они ничего не дают в духовном плане. Но если при этом человек еще примет их как за что-то религиозно значимое, тогда это вообще уже полная ложь. Потому что это будут ложные слезы. Вот так.
Алексей Ильич, здравствуйте. Огромное спасибо за лекцию. Я была в прошлом году в Сергиевом Посаде. Спасибо вам за нее тоже. Вопрос такой. В связи с последними событиями, которые проходят на Украине и вообще в жизни, как сохранить в себе любовь и разгневаться на ближнего твоего? Потому что достаточно серьезная ситуация происходит. Как не просто человек все культивируется с ней очень сильно, и друг на друга понятно происходит какая-то травма. Как сохранить в себе чувство любви к брату, к ближнему, к христианам, потому что это наш братский народ?
Вы забыли об одном очень важном положении. Именно, что когда мы говорим о христианской любви, то речь идет не о том чувстве, которое мы все знаем и называем любовью. Нет. Христианская любовь имеет огромнейшее, так сказать, я бы сказал, количество ступеней. И первые из них, которые еще мы можем соблюдать и к которым должны бы стремиться, первое, самое-самое первое – постараться не давать чувства враждебности в себе самом. Первое. Не допускать чувства враждебности кому бы то ни было. Вторая ступень заключается в том, чтобы желать все-таки добра даже тем людям, которые, увы, заблуждаются. Надо помнить одну простую истину. Это очень-очень, кстати, важная истина. Что ни один человек не может сделать другому человеку, не может причинить никакого зла. Так? Без, как мы верим, без воли Божией. Каждому человеку позволяется сделать и добро, или зло по отношению к другому лишь поскольку это является необходимым и полезным для и делающего, и того, к кому это относится. Ибо высший закон – закон существует, не я, а закон любви. И Бог не позволит никому причинить никакого зла, да, если это не необходимо. Я приведу пример, чтобы это было ясно. Гангрена. Надо отрезать. Для инопланетянина это, скажет, это издевательство. Живому человеку отрезают ногу. А мы-то знаем, что, увы, другого пути нет. И вот это великая христианская истина, что никто и ничто не может причинить мне никакого вреда или страдания без воли кого? Того, кто есть любовь и разум. Таким образом, я избегаю, знаете чего? Обозленности на кого-то. Слушайте, когда вот собаку вдруг кто-то раз натравил на меня, и меня укусили. На кого я буду злиться? На собаку или на того, кто это сделал? А оказывается, почему тот меня, собаку, спустил на меня? Чтобы я не попал в ту зону, в которой я могу погибнуть. И благодаря этой собаке, так, я теперь там не буду. Слышите? Вот, оказывается, какова ситуация. Великая христианская истина, которая помогает человеку в земной жизни. Никто и ничто не может причинить мне никакого вреда и зла без воли любви, в которой есть Бог. И если попускает, следовательно, это для меня полезно, а не вредно. А тот, кто мне делает, это только слепое орудие исполнения воли Божией. Бог ему попускает, вот использует его страсти, чтобы он что-то сделал, но лишь в той мере попускает, в какой это полезно для меня. Вот если мы так будем смотреть, то тогда мы иначе будем относиться ко всем тем людям, которые нас то клевещут, то обманывают, то, может, причиняют, воруют, то причиняют какой-то другой ущерб. Они только инструменты, а Бог каждому позволяет делать лишь столько, сколько нужно, и не больше, ни на одну йоту. Бог – врач, а не палач. Вот если так мы будем смотреть на это, тогда все будет ясно. Вот тогда мы и будем относиться к этим людям. Мы только можем пожалеть, да, что он, ему позволили его страсть спустить, так сказать, на меня. Это сделать. Но это его дело. А все делает, в конце концов, Бог.
Алексей, еще такой вопрос. Совет – это маленькое образование, по сути. Как правильно дать совет, если он имеет место быть? Ну, по отношению к вашему, например, и как сделать правильно? Просто постоянно возникает ощущение своего превосходства и вот этой гордыни.
Но это непростой вопрос задаете. Одно дело, например, в семье. Если отец, мать не будут давать совет, и, может быть, даже не только совет, а еще очень решительно, с таким подкреплением, они не исполнят своей обязанности. Старший брат, если не будет помогать младшему, да куда же он годится тогда? Понимаете, одно дело в семье. Другое дело, несколько иного порядка, друзья. Опять-таки, я другу могу сказать, но уже не так, как своему ребенку. И, наконец, вообще посторонние, когда люди, здесь надо быть в высшей степени осторожным. Действительно, могу ли я быть уверен, что то, что я сейчас скажу другому, я на это имею моральное право. Вот здесь надо быть очень внимательным и рассудительным. А вы сами понимаете, это зависит от ситуации. А в общей форме решить невозможно.